Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь преподобного Ефрема Сирина». В авторской рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» беседу с протоиереем Андреем Спиридоновым о божественной литургии. Далее в авторской рубрике Александра Никифоровой «Русское зарубежье» о своем отце, профессоре, филологе Василии Михайловиче Гудкове и его необычайной судьбе рассказывает его дочь Мария Васильевна Сметанкина.
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенное по порядку псалмов Давидовых. Псалом 114. «Благодать приходит, и, находя сердце нечистым, отходит. Храни же сердце чистым». Благий Бог дарует нам просвещение ведения, и благодать Его во всякое время часто посещает сердца наши. Если находит она себе упокоение, то вошедший постоянно обитает в душе. Если же не находит чистого сердца, тотчас отступает. Но щедроты снова побуждают ее снизойти и посетить нас грешных, потому что все мы изменчивы по произволению, но не по природе. Всегда мы рассеянны и слабы, завистливы и лукавы, часто думаем друг о друге худо, занимаемся лукавыми помышлениями и всегда, как в ужасной тени, погружены в нечистых помыслах. Отчего, когда благодать приходит посетить нас, то, встречая в сердцах наших зловоние нечистых помыслов, тотчас отступает, не находя себе входа, чтобы вселиться и обитать в нас, как ей угодно, и разве только светоносную своею сладостью оставляет след в сердце, чтобы познал человек, что благодать посещала его, но не нашла себе входа, чтобы таким образом, усладившись озарением благодати, взыскал он ее. Видишь ли промысел Божий? Видишь ли милосердие Христово? Видишь ли, как святый Бог всегда любит нас и хочет, чтобы спаслись мы? Блажен человек, который всегда старается уготовать благодати чистое сердце, чтобы пришедший нашла она благоухание добродетелей и святыню души, и возобитала в нем вовек века.
Избранные главы из псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте! В эфире очередная, восьмая передача цикла, в котором протоиерей Андрей Спиридонов, главный редактор радиостанции «Благовещение», рассказывает о божественной литургии. В прошлый раз отец Андрей начал разговор о храмах как условии совершения литургии. Сегодня этот разговор будет продолжен.
Базилика языческая, ну, в языческих, вот в римском государстве, там, в Греции, это прежде всего помещение не для религиозного собрания, а для собраний общественных. Потому что, собственно говоря, вот языческие культы, они использовали другую практику храмовую, ну, в языческом понимании. Как правило, это были собрания, могли быть мистериального характера, возле того или иного капища, скажем так, посвященного тому или иному, там, в кавычках, богу или богине. В общем-то, собрание на площади, собрание возле некого языческого храма-капища, где все основные какие-то там действия, совершаемые, ну, сакральные жрецами, совершались вне общего вот этого многолюдного, может быть, народного собрания, и вот это принесение жертв, часть многих вот этих действий, оно, собственно говоря, осуществлялось вне прямого взгляда там более или менее просвещенного язычника. Христианство, оно, в принципе, не следовало, не следует этой практике, потому что изначально вот церковное евхаристическое литургическое собрание, оно было единым. Это сейчас мы, в общем-то, имеем такую картину, когда то самое главное, что совершается за литургией, оно во многом переместилось в алтарь и даже в какой-то степени отгородилось от совершения этого стеной иконостаса. Хотя есть некоторые моменты в году, например, на Пасху, когда врата, да, не закрываются царские, и, в общем-то, все собравшиеся могут как-то лучше видеть, что происходит в алтаре при совершении Евхаристии, при совершении литургии. Но вот изначально, как мы уже сказали, собрание евхаристическое, оно было именно вот таким единым собранием одной, можно сказать, семьи духовной во главе с предстоятелем. За основу христианского храма была взята базилика, потому что это было здание, которое тоже подразумевало такое общее единое собрание, а не отгороженность языческих мистерий от сакральных жрецов, от народа, который не может прямо в этом участвовать и скорее обладает неким, так сказать, профанным сознанием по отношению к той сакральности, я имею в виду языческой, которую, кажется, в себе заключали языческие же жрецы.
Отец Андрей, я хотел внести немножко исторической конкретики в вашу речь. Дело в том, что я каждый год бываю в Крыму, и там есть места, где сохранились, представьте себе, базилики, которые, прослужив века в качестве мест языческих собраний, превратились в христианские базилики. Фрагменты одной такой базилики вы можете видеть в Херсонесе, это сейчас район Севастополя. Там, кстати, крестился святой равноапостольный князь Владимир. И представьте себе, вы можете прикоснуться к этим святым камням. И еще одно наблюдение. Ранние христианские церкви в Крыму, а ведь сохранились церкви 5-6 веков, это удивительно, но это факт, они очень маленькие. И я даже не представляю, где, скажем, ну, в церкви Иверской иконы Божией Матери на Карантине священник мог отделиться. Там просто не было алтарной части, ее не могло быть. Это очень небольшие строения. Там, наверное, нет даже десятков квадратных метров. Наверное, там просто несколько квадратных метров. Это очень-очень небольшие, часто квадратные здания. Наверное, такое их строение и было связано с тем, что священство совершенно не отделяло себя тогда от паствы.
Да, совершенно верно. Исторически христианство стало вот именно под храмы использовать базилики, и первоначально, собственно говоря, существующие базилики, языческие, то есть вот места для общественных собраний. И алтарь-то находился, как свидетельствуют вот церковные археологи, первоначально посередине собрания находился. И престол-то первоначально находился в центре собрания, вот в центре базилики, вокруг которого христиане все вместе и собирались. Собственно говоря, Уже позже возникает такая своего рода редукция, уже появляется отдельное сакральное пространство, вот уже пристраивается к этой, так сказать, форме изначальной вот базилики, алтарь, появляются там пределы и так далее и тому подобное. Но это такой феномен действительно развития храмовой архитектуры, это отдельная тема, которой мы частично можем касаться, но она нуждается, в общем-то, в отдельном рассмотрении.
Я только хотел еще рассказать нашим слушателям, что в том же Крыму к древним очень маленьким храмам первых веков христианства уже в то время, когда Российская империя вернулась в Крым, когда русские вновь поселились в нем, кстати, они были там и раньше, было даже княжество Тимуторканское, но это отдельная тема, так вот, к этим древним маленьким храмам стали пристраиваться большие выпуклые алтарные части, которых раньше не было. Поэтому современные храмы Крыма часто представляют собой такие, если угодно, соединения не то что несовместимого, но, скажем так, разновременного. Это нужно иметь в виду, когда вы будете там посещать эти святыни.
Ну да, это хорошая такая вот, можно сказать, историческая, археологическая иллюстрация того, как развивалась, собственно говоря, вот христианский храм и его архитектура. Подчеркну, что несмотря на вот такое вот развитие храмового зодчества, храмовой архитектуры, исторически развившееся все-таки вот некоторое отделение, вынесение престола вот уже все-таки в отдельную алтарную часть, наше церковное собрание, оно все равно является единым. И вот возвращаясь к тому, с чего мы, собственно говоря, начали разговор, уже не одно даже столетие, тысячелетие даже, литургия, она все-таки совершается в храме. Конечно, могут быть исключительные случаи, и они бывали, и бывают в истории, в эпоху там гонений, войн, каких-то потрясений, может возникнуть необходимость, что нужно совершать литургию вне храма. Допустим, в каком-то помещении, прямо не приспособленном под храм. Или, как это бывало вот в условиях гонений, там исповедники, новомученики наши где-нибудь на Соловках могли совершать литургию, Евхаристию там где-то вот на поляне, скажем так, лесной. Вот. Но это уже, конечно, совершенно такой исключительный случай. И при таких вот исключительных случаях там бывала какая-то своя исключительная практика. Но если даже взять вот не самый исключительный случай, просто нет возможности совершать литургию, Евхаристию в храме как таковом, тогда все-таки по меньшей мере нужно иметь то, что называется антиминсум. Вот в каждом православном храме на престоле, который в алтаре, в центре алтаря находится, в сложенном виде лежит такой плат, на котором изображен Христос, снимаемый с креста. Изобразительный ряд – это именно снятие с креста. И положение во гроб Христа. И на этом вот плате, на антиминсе, как правило, должна наличествовать подпись епископа, который освятил этот антиминс для совершения литургии, Евхаристии вот в конкретном храме. То есть, таким образом, конкретной храмовой общине, конкретному храму, конкретному священству, который является штатным в этом храме, тоже поставленным для этого епископом конкретным. Этот епископ, как правомочного совершителя всех таинств, как того, в ком сосредоточена апостольская власть священническая, делегируется право совершения литургии. Само слово «антиминс» с греческого означает «вместо престола». То есть «анти» — это частица, в данном случае не отрицательное значение она имеет, как мы привыкли в русском языке, а с греческого это, в общем, означает «вместо», «вместо престола», вот этот плат «антиминс». Ну, вот да. Как, допустим, «антидор». Это не то, что что-то дарам противоположное, а вместо даров. После литургии мы вкушаем освященный хлеб, антидор. Это вот то, что может быть вместо даров, а не то, что как-то отрицательно там, противоположно дарам.
Прошу прощения, точно так же, как антифон, это не антизвук, а совсем другое. Но об этом мы поговорим позже.
Кстати говоря, если, допустим, взять слово «антихрист», то, безусловно, мы здесь можем усмотреть уже и отрицательное значение, но в буквальном смысле это, опять же, не просто тот, кто противоположен Христу по своим нравственным, там, духовным качествам, но это еще и тот, кто вместо Христа приходит. То есть тот вот мировой, как говорится, властитель, который придет в конце истории, в апокалиптическом уже ее, что ли, финале развития, он будет не просто отрицательным персонажем, он будет тот, кто еще будет себя выдавать вместо Христа. Вместо Бога, будет заставлять себе кланяться. Но это немного мы, так сказать, к слову, что называется. Вот. А, значит, возвращаясь вот к устроению храма, храмового, внутрихрамового, вот для совершения литургии, как мы уже сказали, главной вот предметностью, что ли, должен быть храм, внутри которого алтарь, внутри которого освященный престол, на котором антиминс с подписью епископа и, кстати говоря, вшитый, вот в особенности это в русской традиции принято, вот этот антиминс, вшита частица мощей.
Ниже не спасение,
протоиерей Андрей Спиридонов, главный редактор радио «Благовещение», продолжит рассказывать сегодня об условиях совершения литургии. Мы выяснили, что одним из, да может быть, важнейшим материальным условием совершения литургии является, в общем-то, наличие храма. Казалось бы, такая простая мысль, но мне она раньше в голову не приходила. Отец Андрей, мне приходилось бывать на службах, как бы и не в храмах. Например, в Коктебеле долгое время не было храма. Сейчас он появился, кстати, удивительной красоты в древневизантийском стиле. А раньше была просто домовая церковь. И, тем не менее, она функционировала, и отец Владимир, настоятель, проявлял, в общем-то, большую активность. Его хорошо знали в этом известном всему, скажем так, интеллигентному сообществу поселке. Вот он имел право там служить, домовая церковь. Это естественное, нормальное явление.
Ну, собственно говоря, помещение, которое использовалось под церковь, под литургическое собрание, оно явилось храмом в таком случае. Тут, собственно говоря, ведь независимо от того, как вот применительно к тем или иным каким-то историческим условиям, независимо от того, что вот нас окружает, скажем так, какое общество, которое лояльно, доброжелательно относится к верующим во Христа или враждебно относится, храмом является то, что действительно служит собранию верующих во Христа. В этом смысле, при всем, как говорится, уважении к христианской культуре, храмовому зодчеству, которое получило развитие в течение не одного столетия и даже не одного уже тысячелетия, мы можем сказать, что принципиального значения все-таки не имеет, где мы собрались вокруг чаши Христовой для того, чтобы быть причастными Христу. Это может быть, скажем так, кафедральный собор, типа вот храма Христа Спасителя в Москве, великолепный, разукрашенный, хорошо расписанный. Это может быть, я не знаю, скажем так, бывшая трансформаторная будка, вот, переоборудованная под храм, потому что больше никаких помещений подходящих нет. Или какой-нибудь там, как это в наше время, вот последние десятилетия часто бывало, какой-нибудь там бывший клуб, например, который уже оказывается в провинциальном населенном пункте не востребован вполне, и вот он, или часть его отдана под храм. Ну и здесь важным-то является что? Правильно поставленный священник, делегированный, скажем так, совершать таинство правящим епископом, который, помимо того, что он рукоположен и поставлен и призван быть священником, он имеет соответствующий этому статусу указ, там, так сказать, разрешение, документально даже подтвержденный от епископа, имеет престол, сооруженные, пусть это даже какое-то временное помещение, но все равно обычно, даже если это будет вот бывшая, как я уже так посмел выразиться, трансформаторная будка или клуб, или просто... Ну, вот мне, кстати, вспомнилось, поскольку вы любите вспоминать Крым, например, в Крыму в том же, в такой местности, которая называется Казантип, вот это акватория Азовского моря, есть там такой поселок несостоявшихся атомщиков, Щелкина, в котором, как я обратил внимание, свидетели Иеговы, потом еще какие-то протестанты, они там умудрились кто-то захватить местный клуб, кто-то еще какое-то довольно большое помещение. А местные православные, хотя сейчас там прилагают довольно серьезные усилия для того, чтобы построить храм, и там уже, в общем-то, это осуществляется, пожертвования собираются, и усилия прилагаются, но пока ютятся в таком домике, ну, просто обычный дом. Такой обычный, небольшой дом, такая, можно сказать, небольшая хата, ну, вот как могли, оборудована для совершения литургии. То есть одна из комнаток оборудована под алтарь, другая комнатка оборудована, ну, вот просто под собрание народа. Еще одна комнатка, такая своего рода панамарка, и как небольшая прихожая. Ну, и там над домиком этим крест православный. Ну и что, священник там служащий, он имеет все, как говорится, полномочия, благословения епископа в той комнатке, в которой служит алтарем, престол, как полагается, по всем канонам сооружен. На престоле, как полагается, мы говорили раньше, лежит антиминс, то есть вот этот плат, вместо престола, так сказать, который буквально если перевести, он тоже служит своего рода престолом, ну, в данном случае на престоле, на котором изображено положение Христа во гроб и подписи епископа, и частица мощей, вшитых в этот вот антиминс, он разворачивается при совершении литургии, на него ставится чаша, на антиминс ставится дискос, то есть такая вот тарелочка со святыми дарами, с агнцем. Вот, это немножко забегаю вперед. Ну, то есть вот все, что принято в таком вот уставном каноническом плане того, как должна совершаться литургия, в принципе, можно любое помещение при отсутствии, собственно, изначально построенного, вот как храмового помещения, можно совершать литургию, если вот это все вот так вот как-то оборудовано, благословлено, и от этого наша возможность причаститься самому Христу, телу и крови Христовых, будет ничуть не меньше, чем, ну, вот, скажем так, в кафедральном великолепном соборе. От этого смысл собрания нисколько вот, собрания евхаристического, собрания во Христе и ради Христа не изменится.
И, как я понимаю, можно и дальше продолжить вашу мысль. Не только, в принципе, любое строение может служить церковью в данном случае, но даже и какие-то передвижные средства. Ведь приходится слышать не только о судовых, но даже последнее время и о железнодорожных храмах.
Мало того, недавно была информация, я вот буквально на днях видел в интернете о том, что сейчас сооружен даже такой не просто подвижный по земле переносной храм, но для нужд десантных войск сооружен десантируемый храм, то есть который просто-напросто сбрасывается тоже вот с парашютом наподобие кунга такого, прицепа автомобильного, где уже все заранее предусмотрено. Там и не бьющиеся сосуды для совершения литургии, ну, все, что вот нужно для Евхаристии. Там же и какие-то предметы, которые, ну, просто служат для такой бытовой стороны существования храма, то есть там холодильник, даже кондиционер и так далее. То есть все продумано. Даже один из наших священников вот в этом принимает прямое участие, поскольку наш настоятель протоиерей Дмитрий Смирнов является председателем отдела Московской патриархии по связи с вооруженными силами. Из этого мы можем быть знакомы с такой довольно любопытной, в общем, действительно конкретикой. Но это пример того, что вот современная церковь, она действительно, можно сказать, входит, вникает в нужды, ну, вот, всех возможных сфер жизнедеятельности общества, в том числе армии. И это совершенно правильно, потому что недаром сказано, что больше из вас да будет всем слугой. То есть в этом нет какой-то чрезмерности или, может быть, чего-то недолжного, или такой, как иногда некоторые подозревают церковь, что она пытается в политику пролезть там, или еще в какие-то сферы жизнедеятельности общества. Да нет, на самом деле цель-то какая вот таких вот, можно сказать, удивительных по-своему явлений? Не куда-то там проникнуть, так сказать, церковь же, допустим, не воевать собирается в прямом смысле там на стороне, так сказать, сил там какого-нибудь там быстрого реагирования или десантных войск тех же, например. А церковь стремится дать возможность духовного окормления, быть причастными Христу, в том числе и, допустим, вот, например, нашим воинам, часть из которых, безусловно, могут и должны быть верующими. Или, допустим, церковь создает храмы или молитвенные комнаты в больницах. У нас, допустим, уже далеко не один год, например, такая вот молитвенная комната есть в одном из роддомов. Предполагается для женщин, которые лежат на сохранении, чтобы они имели возможность прийти на молебен, а желающие даже исповедоваться и причаститься. Но только там, в данном случае, это все-таки часовня, а не храм. Там в полном смысле литургия не совершается, но священник может прийти с тем, что называется запасные дары. Это, кстати говоря, отдельная тема, но она тоже очень интересна. То есть как вот церковь распространяет себя. То есть если мы приходим в храм и желаем причаститься, мы становимся участниками самой литургии, свидетелями ее совершения, можно сказать, даже не только свидетелями, даже если мы не священники, но мы являемся тоже участниками ее совершения. Об этом мы уже говорили, что ну, вот не имеет права священник один совершать литургию. Литургия – это не частное дело, это именно общее дело. наше причастие ко Христу, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них, говорит Христос. И действительно, для совершения литургии одним из обязательных условий является наличие хотя бы еще одного человека, помимо самого священника, там, псаломщика, например, хора и так далее. Ну, не говоря уже, желательно, чтобы кто-то пришел еще причаститься, вот, тоже участвовать в литургии. Но если, скажем так, человек не может прийти в храм, вот он болен, в больнице, то может с уже освященными дарами на литургии запасными, хранящимися отдельно для таких случаев, прийти к нему священник. И вот здесь такое тоже, наверное, удивительное по сути явление, когда человек, который вроде не присутствует на литургии, но он оказывается все равно участником нашего литургического собрания. Потому что если к нему пришел священник со святыми дарами, к этому человеку, имеющему в этом нужду, веру, покаяние, приходит сама церковь тоже во всей полноте. Можно так выразиться, что наше литургическое собрание в таком случае вот, в святых дарах приходит к страждущему или болящему, ну, вот, не имеющему возможности самому быть на литургии. То есть такова, ну, милость Божия.
Очень интересная беседа, отец Андрей. Хочется слушать и слушать, но время нашей передачи, в отличие от божественного, исчерпаемо, оно подошло к концу. Напомню, что о божественной литургии, об условиях ее совершения рассказывал священник, главный редактор радиостанции «Благовещение» Андрей Спиридонов. Спасибо, отец Андрей.
Храни Господь.
В сегодняшней передаче звучали литургические песнопения знаменного распева в исполнении хора под руководством Анатолия Гринденко. Всего доброго!
В эфире программа «Благовещение».
В
рубрике «Русское зарубежье» о своем отце, профессоре, филологе Василии Михайловиче Гудкове и его необычайной судьбе рассказывает дочь Мария Васильевна Сметанкина. Выпускник Лейпцигского университета Василий Михайлович Гудков сыграл важную роль в организации и развитии народного просвещения на юге России в конце XIX – начале XX веков.
Василий Михайлович Гудков родился в 1867 году на Урале, около Уфы, маленькая деревня, простая семья. Семья хотела, чтобы он младший из большой семьи, чтобы считалось уже очень важно в России, самое важное, чтобы дети учили. Он, значит, блестяще сделал там деревенскую школу, гимназию. И когда кончил гимназию, учителя очень считали, что надо продолжать, что способный мальчик. Это 84 или 85 год, когда он кончил. И в то время существовал Лейпцигский институт. Это не так давно, у меня есть даты, в России разделили гимназии и реальные училища. И гимназия отличалась тем, что главный предмет – классические языки и история, философия. Это было разделено, вот, скажем, ну, лет 15 до этого. Это, у меня есть эти все даты. А ведь это была эпоха середины 19 века, когда вся Европа жила только Грецией и Римом. И открыли во всей России гимназии много. Но учителей не было, потому что не было никакого высшего образования. И, значит, я сначала думала так по рассказам, что не было, потом я нашла, что уже был, кажется, в Киеве было что-то, но выпускали там несколько человек, а гимназии было сотни. И нашли выход, думали, что выгодно, а потом оказалось для правительства, что это материально очень невыгодно. Лейпциг был в то время центр классических наук. И, значит, они при Лейпцигском университете открыли русский университет и взяли работать всех, потому что выписывать профессуру или приедут второкачественные, или же ну, просто не приедут. Значит, они взяли всех лучших преподавателей, и те имели столько-то часов параллельно своему. И это назывался русский университет. В Лейпциге, но это был русский университет. Там были в русском еще специальные, как я. Вот я нашла, и у меня не все, но есть полное досье, как это было организовано, кто средства давал. Так что это просто интересная научная работа.
Очень. А в каком году его открыли?
Ну, скажем, приблизительно в 70-м. А закрыли в 90-м. В общем, это 15 лет, кажется, длилось. И, значит, так, вопрос шел. С одной стороны, сначала просто набирали студентов, и оказалось не так легко, потому что хотелось хороших элит, лучших выбрать. Во все гимназии был послан циркуляр, где было сказано, если у вас есть ученик, который с золотой медалью, и вообще, который вы можете рекомендовать и морально, и, не знаю, и религиозно, еще какие-то, и политические, кажется. И, в общем, не было. И, значит, потом они сказали иначе, что давайте будем давать полную стипендию. Дали полную стипендию, которую они должны были отрабатывать. Они должны были за каждый год пребывания там 2 года отрабатывать. Обязательно работать учителем в гимназии, А не, потому что нормально они выходили, и сейчас же делались профессором в открывшемся университете. И, значит, учитель получил в Уфе такой циркуляр и говорит, что есть у нас такой мальчик. И были посланы документы, и надо было, значит, надо было, чтобы он заявление написал, что он хочет и согласен отрабатывать, и написать, по-видимому, я точно не знаю, но конкурсные работы. Должна была быть какая-то, вот была Пушкина, что-то о Пушкине, о своей юности, но юности 17-летней, вот это, в общем, его биография. Потом по латыни что-то и какой-то перевод с греческого, кажется. Это надо было послать, и директоры масса там подписей, что они гарантируют, что он самостоятельно делал, что никакие учителя не помогали, в общем. И это была единственная кандидатура из периферии. Или были какие-то, которые совсем не подошли. Так он попал в Петербург, и там, в общем, у папы были рассказы, я немного, это, вероятно, уже со временем стало немножко романтично, как он ехал на лошадях, не было еще железной дороги, как его вызвали, ну, в общем, вот. И таким образом он попал, деревенский мальчик, по-видимому, так, сразу приехал в Петербург, он пошел, потому что телеграмма от министра, так он пошел искать, где живет министр, и пошел к нему домой. И тот его взял, потому что говорит, мой сын тоже едет. И надо ехать через 3 дня. Вот так. И он там проучился нормально, это 3 года. А если 4-й год и сделать диссертацию, то это считалось как кандидатская работа. Значит, с этим, как он приехал, он мог уже прямо докторскую защищать. И вот такой уже блестящий, есть у меня фотографии, европеец вернулся в Россию. В общем, назначали куда нужно. Но у папы, так как он считал, что это счастье, вообще, что это чудо, что так это все вышло, там очень много педагогики было, что он считал, что он должен отдать свой долг и быть тоже, главное, педагогом. И попросил, это он всегда говорил, что пошлите меня там, где хуже всего в смысле образования. И в тот момент оказалось самое худшее место – Екатеринославская область, потому что там, опять-таки, есть объяснения исторические. Был Екатеринослав, но потом он засох. И он проработал там, в Екатеринославе, 52 года. Значит, когда он приехал, там, в общем, практически ничего в смысле образования не было. Потому что город только что начинал существовать. Из когда-то Екатеринослава все было засохше, а тут индустрия началась. Нашли железо, а с другой стороны уголь. И вот папа преподавал, он был моложе, чем ученики, потому что только что гимназии открылись. И потом очень скоро, он быстро отработал эти годы, потом он все время очень активно участвовал в организации всего. По рассказам я знаю, что он находил деньги сначала, потом находил подрядчика, строили дом, потом набирали учителей. Так открыли 2-ю гимназию, женскую гимназию, 2 реальных училища. В общем, значит, он приехал туда в 1889 году, и до 14 года уже было 25 лет, уже пенсия. И к этому времени он был, как я понимаю, главным образом, когда новая гимназия открывалась, так он был или директором, или попечителем. Значит, это была в то же время и организаторская работа. Шли, кроме того, чины. Очень, знаете, как ведь, статский советник. И в 13 году он стал действительным статским советником, что значит уже потомственный дворянин. Во время революции или в самом начале, ну, уже во время войны, он был назначен, это, кажется, называется попечитель округа по просвещению. Это, ну, старший представитель Южной, где Крым, губернии. Так что уже был совсем высокий пост. А потом он Керчью гимназию, Павлоградскую гимназию открывал. Я знаю рассказы чисто практически. Я встречала подрядчиков в эмиграции, которые молились, мы говорим, на Гудкова, как это было с ним хорошо работать. И есть у меня такие благодарственные письма, есть там какие-то подарки, какая-то чернильница серебряная. И потом они были в Крыму, как вся эмиграция, но к их счастью, не иммигрантами, а он был на посту там. он был попечителем округа. Так что жили они в каком-то дворце в Крыму. Очень интересные рассказы, как они иммиграцию сначала провожали на пароходы и каждый раз думали, уехать или не уехать. А потом, уже когда они остались, в конце концов, как выжившие пешком возвращались обратно. Они пробыли, значит, революцию в Крыму. И, кажется, в 20-м году считали, что надо вернуться. И вернулись обратно в Екатеринослав, в свой дом, потому что вообще родину не хотели покидать. А главное, у папы был... Я это не потому, что это мой отец. Его все любили. У него врагов не было. И всю жизнь ему есть такие просто чудеса. Спасали, потому что, в общем, весь юг России, все, кто получил среднее образование, были так или иначе его учениками. А он был, ну, если хотите, сознательно, страшно справедлив. Тем более он всегда помнил, из какой среды он вышел. И второе, ну, например, потом его спасли жизнь, потому что это оказался еврей, потому что там квоты были. Квота – это вот что. В среднее учебное заведение, так как там очень много евреев было на юге, там были колонии еврейские, иначе бы только евреи учились в школе. По законам это на юге, во всяком случае, везде было. Не больше, скажем, 10% в классе было евреев. И даже в высших учебных заведениях была квота, потому что иначе это считался очень активный, талантливый народ. И тогда бы просто только они учились. И вот таких у нас несколько было случаев, потом, после революции, и все. И тогда говорили, если какая-то проблема, идите к Гудкову. Папа говорит, я всегда, какой бы ни был, квота мне все равно, брал мальчика и смотрел, что... И там политически тоже были самостейники украинцы, учителя. Папа говорит, если я считал, что если достойный учитель, то я ему ставил условие. Если хоть одно слово будет политики сказано в классе, кончено. А если нет, мне все равно. Так он провел всю жизнь до смерти. У него было так. Он христианин и патриот. Какие есть способы родину иметь? Он считал, что самый главный способ это образование, и как можно шире, чтобы все талантливых выводить. Ему дали место в доме для беспризорных, как это называлось. Ведь беспризорных были тысячи. Папа вообще считал, что он говорит, если я только 10 человекам дал образование, то я что-то сделал для родины. А там были сотни и сотни.
А может быть, отец говорил или писал о том, что такое идеальное образование для него, чему главному должны научить ребенка в школе?
Да, 4 действия арифметики и грамматические правила. На этом он считал, что можно в любом возрасте учиться чему угодно. Но древние языки учат думать логически. Так его идея была.
А считал ли он, что нужно воспитывать человека и как личность в школе, или же это дело семьи?
Конечно. В школе. Например, я знаю, что очень большую роль играла в Екатеринославе. Были так называемые ученические квартиры. И я знаю, что папа этому придавал очень большое значение, потому что там большинство людей жили вокруг города. Это были ученические квартиры. Это какая-то семья брала 5-6 человек. Они их кормили. И вот я знаю по папиным рассказам, я не знаю, как в других местах, он к этим ученическим квартирам относился очень серьезно. Он ходил каждый месяц, как директор гимназии, по всем квартирам, потому что он тоже считал, что этих людей выбирали очень строго. Или они приходили раз в месяц, должны были точный отчет давать, как ученик работал. У него масса была таких анекдотов об ученических квартирах. Ну, а в России очень они считали второе, что они сделали, совершенно, в общем, случайно, это этот дом беспризорных, потому что там оказалось, с одной стороны, басоток, а с другой стороны, дети расстрелянных офицеров. И они, у нас тоже это постоянно приезжали, благодарственные письма и все потом. Иначе они никуда не могли поступить учиться. Они, значит, проучившись там, получали диплом с фамилией или с происхождения из детдома. И они получили образование. И это постоянно к нам приезжали такие друзья всякие. Ну, а потом уже просто он преподавал немецкий язык. Сначала, потом был заведующим кафедрой иностранных языков в университете. Физхеммат.
Папа был верующим человеком?
Да. Но верующим, опять-таки, так. Для всей семьи это было... Ну, в общем, это не проблема. Я моюсь, я в церковь хожу, я... Если хотите, даже вопроса не было. При советской власти это было труднее. У нас задавали вопрос, что самое страшное было при советской власти. Ну, мама массу неприятностей имела, потому что она была нормальный человек. И чудом, что ее 2-3 раза не арестовали. А выехали уже с немцами 43-й год. Это, в общем, не было решения. У нас была возможность эмигрировать. Когда началась война в 41-м году, была возможность эвакуироваться. Было сказано, зажигайте дома и все, и эвакуируйте. Папе было уже 75 лет, кажется. Мы, наше окружение, решили, что мы, в общем, с немцами мало чем рискуем. Отец прекрасно говорил по-немецки. И... Мы прожили очень трудно, но все-таки с нами ничего не случилось при немцах. Но в 43-м году город был просто опустошен. И всех вывозили. Просто проходили с пулеметом, с собаками. Если кто живой, стреляли. И мы так выехали. Сначала думали, что, может быть, это будет недалеко. Вывозили немцы на каких-то там... не знаю, в грузовиках или на чем, так чтобы ехали с каким-то даже маленьким багажом. Просто немцы освободили город, чтобы, если русские войдут, чтобы вошли в пустой город. Но потом немцы стали отступать, а русские наступать. В общем, это был период такой, если хотите, нам покинуть дом надо было так или иначе. Этот вопрос не становился. Но когда мы уже продвинулись, мы, конечно, имели возможность вернуться. Мы ехали на подводах, и время от времени подводы возвращались. Но тут родители решили, раз мы все бросили, раз мы двинулись, у папы было от первого брака 2 сына в эмиграции, то будем пробовать к ним приехать. Что ж, мы приехали во Францию, ему было 79 лет, и это было выражение такого, что старые деревья вырывать с корнями невозможно. И он умер через 2 года. В Аньере точно.
В Париже, находясь в эмиграции, отец вспоминал Россию? Свои школы, свои гимназии?
Уже ему просто все трудно было. И тут, когда они оказались просто физически на улице с какими-то сумочками, были такие сборщики, тогда ходили, каждый месяц собирали. Пришла сборщица и смотрит, сидят старики. И она, значит, пошла, еще же явился владыка Мефоний. И вот так познакомились. Это как знакомство было. Потом, в общем, как-то стали устраиваться. И сейчас же уже они там жили в каком-то чуланчике. И сейчас же владыка Мефоний оказалось, что есть общие знакомые, его отец тоже был профессор, и где-то они там встречались, и только что, ну не только что, уже, кажется, 2 года тому назад умер отец владыки. И вот он пришел, он говорит, это мой отец, и действительно он ходил к нему, принял его как отца, по-настоящему как отца.
Мария Васильевна, а какой все. Главный завет отца для вас?
Ну, быть хоть сколько-нибудь похожей на него. Я вообще физически на него похожа. И я думаю, что у меня есть в характере. Он страшно был спокойный, никогда никаких трагедий ни в чем не было. Маме иногда даже трудно приходилось, потому что ей надо было поправлять все добрые дела, которые он делал.
Сейчас система образования в России претерпевает не лучшие, переживает не лучшие свои времена. Каким был идеал образования для вашего отца?
Выбирать способных и желающих учиться детей. Это база всего. Конечно, во-первых, база – любовь к Богу и к родине. Это база, конечно. И мы сейчас говорим о воспитании, а не образовании скорее. Ну, не знаю, но это, в общем, связано, конечно.
Республика,
О своем отце, профессоре, филологе Василии Михайловиче Гудкове, рассказывала дочь Мария Васильевна Сметанкина. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, Строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.